И в заключение нашего собрания мы читаем из первого послания апостола Павла к Коринфской церкви, 12 глава, первые три стиха, и 16 главы с 22 стиха до конца 16 главы. Итак, 12 глава первого послания к Коринфянам, первые три стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И 16 глава 1 послания к Коринфянам. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, то есть да будет отлучен, Маранафа, Господь наш грядет, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Братья и сестры, мы отмечаем необыкновенное событие, и это событие имеет прямое отношение к нам с вами. Прямое отношение. Вообще тема о Боге и тот псалом, который пропел хор, и та глубина мыслей, который вложил автор в это песнопение, в саму музыку, она как бы, знаете, открывает вот эту глубину, непостижимую для нашего человеческого ума. Когда Бог, Творец всей Вселенной, вдруг занимает такое положение, как мы с вами, входит в наше естество, рождается, как мы, переносит те же самые страдания, как и мы, за исключением греха, умирает. И вот в этой смерти происходит удивительное событие, что смертью мы поем, смерть попрал. То есть Бог в лице Сына Своего совершает победу над смертью. И когда Христос, будучи вознесен от земли, и накануне этих событий Он говорил: «Лучше для вас, чтобы я именно ушел с земли». Лучше. Иногда мы боимся говорить о Духе Святом, потому что это нам не подвластно вот эту понять глубину этого таинства. И Павел выражает эту мысль в послании к Римлянам в 11 главе, говоря о бездне богатства и премудрости, и ведения Божие. Кто был бы советником Богу? Мы? Нет. Праведного нет ни одного. Все мы с вами грешники. Кто? И вот в эту полноту этой благодати Божией мы допущены в меру нашего понимания, в меру того освящения, в которое мы входим и в котором находимся благодаря Духу Святому. Это право Бога проявлять себя в трех лицах. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему, как сказано словами Христа, должны поклоняться в Духе и истине. То есть несоизмеримая часть именно воли Божией в проявлении, так как оно проявилось нам и как оно отражено на страницах Священного Писания, и наш вход или наше понимание, и особенно, когда мы рождаемся свыше. Братья и сестры, мы не должны удивляться, но, с другой стороны, мы должны умоляться этой великой благодати, открытой нам, таким грешникам. Поэтому праздник сошествия Духа Святого, он приходится на праздник Шавуот в Израиле, праздник Седмиц. И это один из паломнических праздников, во время которых каждый еврейский мужчина поднимался в Иерусалим. Давайте представим себе на минуту это состояние или это вот положение, когда все мужчины в Израиле приходят в храм. Мы даже не можем себе представить, если бы сегодня все мужчины Москвы пришли в одно место поклониться живому Богу. Сколько нас сегодня мужчин в этом доме молитвы? Намного меньше, чем сестер. Это был паломнический праздник. Этот праздник празднуется спустя 7 недель после Пасхи. Нам нужно сказать в кавычках спасибо царю Петру Первому, что он изменил календарь. И настолько все сегодня в какой-то степени стало запутанным, что мы отстаем не от традиций еврейских, мы отстаем от именно от установлений Божьих, данных Божьему народу. А мы сегодня Божий народ. И вот эта вот путаница в календаре, она нас где-то в какой-то степени уводит не от значения, но от самой сути последовательности вот того установления, которое было еще когда-то сказано народу израильскому. Поэтому они отмечают этот праздник на неделю раньше нас, и Пасху, и День Пятидесятницы, о чем мы сегодня и слышим, и говорим. И этот праздник празднуется спустя 7 недель после именно Пасхи. И в книге Левит мы читаем следующее об этом. Левит, 23 глава, 16 стиха. «До первого дня, после седьмой недели, отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Обратите внимание, новое хлебное приношение. «От жилищ ваших приносите два хлеба, возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Если на Пасху евреи принимали, вкушали хлеб пресный, то вот этот день квасной. В этом есть некий духовный смысл. И отсюда встречающиеся в Новом Завете слова «пятьдесят», «пятидесятница» – это принадлежит нашему славянскому языку. И в Ветхом Завете этот праздник еще именуется названием как «День первых плодов» – книга чисел, 23 глава, и «Праздник жатвы», книга «Исход», 23 глава, также 16 стиха. И в этот день в храме посвящались первые плоды. Приношение состояло из двух хлебов. И вот неделю тому назад в Израиле происходило нечто подобное. Люди не шли на Храмовую гору, сегодня она занята именно не тем, чем должна быть занята, исходя из Писания, но люди шли. Люди выражали вот эту вот общность с Богом и приносили эти два хлеба. В дальнейшем этот праздник стал именоваться в народе израильском как праздник дарования Торы, то есть закона Моисеева. И тема этого праздника, его суть, это дарование откровения Бога о самом себе, своей силе, своего закона, то есть своего слова. И намерение Бога состояло в том, чтобы заключить с еврейским народом этот новый завет, новый договор. Об этом говорит Иеремия, об этом говорит Иезекииль пророчески, смотря в будущее. Павел, когда писал послание апостолу, писал послание к евреям, он выражал эту мысль вот этого прошлого и будущего. И никак не мог понять, что его братья по крови и сестры не могли принять этого нового, квасного, мы скажем. И Павел выражает эту мысль в послании к Коринфянам, что Христос есть Пасха, то это новая Пасха. Это то, что сегодня, то есть до этого периода, она заключалась, как вы знаете, в одном народе, а сегодня она имеет именно распространение. Заквашивается все тесто, говорят хозяйки, когда туда кладут квасное. И мы сегодня можем сказать, что Господь, Бог наш, использовал и использует ветхозаветные праздники, выражая новые истины и подчеркивая их неразрывную связь с истинами известными. И тогда мы говорим, а что нам известно? Нам известно со страниц Священного Писания Ветхого Завета о том, что этот праздник был установлен. И вот этот праздник, происшедший почти 2000 лет тому назад, праздник сошествия Духа Святого, он, мы скажем, не совпадает. Он был закономерно, как вы знаете, заложенности, такое можно употребить слово Господом, чтобы отразить суть вот этого духовного события. И Христос сказал когда-то об одном человеке так. Он сказал им: Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Новое и старое. Когда-то Христос сказал, что «я пришел не нарушить закон, а исполнить». Так вот, исполнение закона в нами с вами заключается не в букве, а в духе. Мы уже сказали выше, что два хлебоприношения можно объяснить как символ Божьего народа, состоящего теперь как из евреев, так и из язычников. Вот почему был заложен смысл этого квасного, то есть распространение, расширение. И Христос сказал когда-то: «Есть у меня и другие овцы, не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Так вот, мы с вами, братья и сестры, овцы другого двора. И вот мы сегодня вошли в это стадо Христово. Мы вошли в эту полноту благодати Божией. Поэтому, когда мы празднуем сегодня сошествие Духа Святого, мы празднуем начало нового народа, начало создания церкви, название, которое дал Бог. Сам Бог дал, и Христос сказал, что «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот почему Павел подчеркивает, говоря: «потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Братья и сестры, давайте вдумаемся в полноту, глубину этого чудесного события, имеющего прямое отношение к нам с вами. Вопреки представлению многих людей, истинная Церковь Христова не есть видимая человеческая организация, которая управляет иерархией должностных лиц. Церковь – это не социальная структура для удовлетворения нужд и потребностей общества. И не просто место, где удобно совершать похороны, где удобно совершать крестины, заключать браки. Нет, нет. Церковь – это не религиозный клуб, где собираются люди одинаковых религиозных мировоззрений и взглядов, и принципов, и будто бы они как собираются для общения и периодических богослужебных мероприятий. Тоже не подходит. Церковь, как она была и есть, учреждена Иисусом Христом. Это живой организм, это духовное тело, которое является главой сам Господь Иисус Христос. Это не человеческая организация, хотя членами этого тела являются только те, кто через веру в Него, как Спасителя и Господа, стал новым творением. И вот это отличает сегодня нас от окружающего мира. Это сильно должно нас отличать от окружающего мира. И хотя членами церкви являются люди, церковь, это еще раз хочется подчеркнуть и сказать, нечеловеческая организация. Это сверхъестественный организм, созданный, утвержденный, поддерживаемый и руководимый самим Господом. Павел пишет: «Христос – глава Церкви». Еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что Христос, являясь главой Церкви, вечен, несокрушим, как и сама Церковь, вечна и несокрушима. «Я создам Церковь, – сказал Господь, – и врата ада не одолеют ее». Поэтому, братья и сестры, может быть, мы повторяемся, но еще раз как-то просматривается вот эта вот нить истины, что будет огромная разница в вечности между спасенными и членами тела Христова. Поэтому, когда мы вступаем в завет с Господом, мы обещаем Богу ходить доброй совести, даже, может быть, до конца не подразумевая, не понимая, заключаем вечный завет. И вот это вот заключение подтверждает мое вхождение в Церковь Христову. Потому что спасение, призови имя Господне и спасешься. Да, была принесена величайшая жертва, и она достойна, мы так скажем, того, чтобы именно всякий призывающий имя Бога был спасен. Но член Церкви Христовой – это нечто другое. Почитайте послание апостола Павла, где он говорит послание к Ефесянам: «Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне открытая святым его». Что это за тайна? Тайна церкви. Да, вот мы из простого народа, мы скажем, простые люди в обиходе, но в этой благодати Божией мы приобретаем новое звание и новое положение. Вот почему сатана делает все возможным, чтобы нас именно свести с этого положения, пьедестала, вот того великого благословения, которое дано члену Церкви Христовой. Каждый член Церкви Христовой получил сверхъестественные способности. Может быть, кто-то не согласится с этим выражением, но если вы вдумаетесь, вы поймете. Каждый член церкви получил сверхъестественные способности. Вы скажете, в чем? Подумайте о тех дарах и талантах, которыми вы обладаете. Но вопрос другой. Пускаете ли вы их в оборот, чтобы понять эту полноту, вот этой принадлежности великому благословенному телу Иисуса Христа? Поэтому каждый член Церкви Христовой получил сверхъестественные способности, дары Святого Духа, которые при содействии Духа Святого являются Божьим средством для передачи через нас Слова Его Божьему народу и окружающему народу. И мы читаем в этой главе 12 вот эти мысли апостола Павла, с которыми он не делится. Нет, он убеждает Коринфскую церковь вот в той принадлежности, говорит: дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, Дух разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, как так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Какое удивительное благословение испытали апостолы и испытываем мы сегодня, когда углубляемся в эту глубину этой великой благодати в дарах, данных нам. Бог наделяет верующих духовными дарами, как мы уже сказали, для назидания церкви и для евангелизации этого мира. Посредством этих даров верующие должны духовно расти, поклоняться Богу, свидетельствовать о Нем и служить Ему. Поэтому Павел и пишет: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Братья и сестры, здесь и глубина, с одной стороны, а с другой простота изложения апостола Павла, которая, может быть, сводится во многом, но хотелось бы отразить одну мысль. Не всякий, призывающий или называющий Господа Господом, войдет в Царство Небесное. Христос ясно сказал: но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. То есть наша жизнь вот соизмеряется с нечто духовным, вернее, соприкасается с духовным миром, о котором мы, к сожалению, так мало с вами размышляем. Так суета нас так охватывает, что мы нам некогда углубиться в свой статус и в те дары, которыми наделил нас Господь. Но нам нужно это делать. Этим стихом апостол Павел предупреждает, что в церкви появятся ереси. И они в истории церкви были и есть, о чем уже брат предыдущий Александр Петрович упоминал. И сатана проводит в церкви много времени. Нигде он так не старается сбить Божий народ с пути истинного, как там, где люди собираются во имя Иисуса Христа и где они поклоняются Ему. Если бы мы сейчас увидели этот духовный мир, то, наверное, мы бы в какой-то степени ужаснулись, что окружает нас. Какая благодать Божия и какое противостояние вот этому всему святому. Если он, сатана, противостоял Христу после крещения, то мы скажем, а почему бы и нам нет? Как тогда в Коринфе, так и сегодня встречаются христиане, которые настолько плотские, настолько они запутались в своем язычестве, что богопочитание приобретает иступленные формы, то есть входит в иступление, в какой-то экстаз, в какую-то эмоциональность, входит в какое-то, знаете, даже не только в этом направлении, но принадлежность только истории, не слову, а истории той или другой конфессии, подтверждая, будто бы здесь истина. У меня прошлое воскресенье был на эту тему разговор с двумя людьми. И вы знаете, что удивительно, что как легко заблудиться и как трудно сохранить себя в истине. И не от того, что эта трудность заключается от Бога, нет. Как мы уже слышали с вами сегодня, наше сердце любит заблуждаться. Вот проблема в чем. Мы любим заблуждаться, мы строим себе какую-то пирамиду и думаем, что мы такие значимые. Нет. Апостол Павел писал в послании к Ефесянам: «Итак, не оскорбляйте Духа Святого». И там перечень целый, как мы можем оскорбить Духа Святого. Братья и сестры, и когда задумываешься, слушайте, мы в этом ежедневно как бы соприкасаемся и, наверное, не думаем, что раздражение наше, гнев наш, злоречие, сплетни и все многое другое, что делает? Не только опустошает нас, оно огорчает Духа Святого, поэтому от этого мы, наверное, и опустошаемся. В Коринфе дошло до того, что верующие допускали богохульство на Господа. И это заключалось в том, что именно тогда было некое движение гностицизма, то есть все духовное принималось за истину, а все, что касалось материального, особенно того, что Христос был во плоти, отвергалось. И в этом была крайность и ересь, которые потом на соборе, на одном из церковных соборов, утвердили. И вот этот вот символ веры, который мы поем, он принадлежит именно того времени, и с того времени утверждает, что именно Христос был во плоти. Некоторые спрашивают, докажите нам на страницу Священного Писания, это покажите нам Троицу Святую. Пожалуйста, читайте Евангелие, послание апостола Иоанна. Послание Павла, которое открывает эту полноту, этой троичности или Бога, явившего в трех лицах. Это его право. Некоторые конфессии говорят, да не мог у Бога быть сын. Это их проблема. Именно в Коринфе было такое состояние, что они допускали богохульство на самого Господа. И они говорили так, что они говорят в духе, демонстрируя некий дар пророчества или учительства. Они своим ложным состоянием осуждали природу Христа, характер и его дело, не говоря уже о его святости и о его силе. И Павел подчеркивает, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса и не может произнести именно имя Божие, как только Духом Святым. И тем самым он еще раз хочет подчеркнуть, если мы в своей духовной жизни даем приоритеты выше кому-то, чем Бог в лице Христа, все это богохульство. Это уход именно от истины, о чем брат Александр Петрович и подчеркивал, уход от простоты во Христе, с одной стороны, и уклонение именно произнесения богохульства. То есть несогласие с Богом. И Павел подчеркивает эту мысль. И вот когда рассуждаешь об этом, то видишь его огромную печаль. Он говорит, хочет как бы сказать, он даже не в силах поверить, он потрясен. Как это так? Вы стали христианами, родились свыше, и вы не принимаете эту истину, что Христос пришел во плоти. Что с вами он хочет сказать? Вы не можете распознать никак эту духовную ложь. Испытание любого духовного дара связано с учением. Если человек придерживается пренебрежительного взгляда на Христа, тогда все, что он говорит и делает, не от Бога. Не от Бога. Мы всегда должны сравнивать учение и поступки с Божьим Словом. Иногда мы слышим, но он же тоже верующий, то есть принадлежащий какой-то другой конфессии. Но мы сегодня не говорим о конфессиональной принадлежности, мы говорим о сути того, что именно сравнивать нужно с учение или высказывание человека с его поступками, образом, исходится ли оно со Священным Писанием. И в этом нам может помочь только Дух Святой и никто другой. Христианин сегодня не может получить новое откровение. Единственный способ убедиться в духовности чего-либо – это доказать, что оно соответствует Писанию. Если это соответствие есть, то в новом откровении нет необходимости. Просто нет необходимости. Оно уже есть само в Иисусе Христе. Тайна, сокрытая от веков и родов, Павел писал в послании к Ефесянам. И если что-то по Писанию не соответствует, оно не может быть от Духа и будет являться ложным. Поэтому он подчеркивает еще раз эту мысль, Павел, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса. То есть назвать Иисуса Господом, с одной стороны, нам дано такое великое право, а с другой стороны, страшно. Страшно, мы называем имя живого Бога. И как мы просто обращаемся с этим именем. Как мы просто относимся вот к этому выражению, когда говорим «О, Господи!» Или часто в суете своей упоминаем имя Бога напрасно, а Бог сказал «Не упоминайте мое имя напрасно». Звание «Господь» подразумевает божественную природу Христа. Слово «Господь» подразумевает суверенную власть. И в Новом Завете этот термин употреблен около 700 раз. Господство, божественность, полновластие Христа были и остаются центром истинной веры. Я хочу еще раз подчеркнуть это выражение. Господство, божественность, полновластие Христа были и остаются центром истинной веры. И подобное утверждение есть плод Святого Духа. Не наше понимание, не наше достижение, не наше богословие, но именно действие Духа Святого. Истинно ли верит человек в Иисуса Христа или нет, это доказывается тем, движим ли он в своих поступках, в своем учении именно Духом Святым. И Святой Дух всегда побуждает людей признавать господство Иисуса Христа, о чем мы уже сегодня слышали, и мы повторяем, как единой, неделимой божественной личности, которой дано всецело повиноваться. И когда ученики были на горе Преображения, и когда Петр, открыв свои глаза, вот увидел славу Христа, он не знал, что сказать, он сказал: «Учитель, хорошо было бы, если бы мы сделали здесь три кущи». То есть, насколько узость нашего понимания полноты Божией, и насколько велика благодать Его, когда Он говорит здесь, Писание говорит, когда Он еще говорил это, облако светлое осенило их. И все глаз из облака глаголящий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте. То есть, если мы вглубляемся в эту полноту, этого величия Божие, то наш ум настолько узок, что мы сводим это все к земному, к чувствительному, к временному, а Дух Святой говорит о вечном. И далее Христос когда-то сказал, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Вот она тайна. тайна воплощения Бога в наше человеческое естество. И воплотившись, он получил это благословение и право. Вот почему Павел подчеркивает в 15 главе, размышляя о воскресении и увещевая тех, которые поколебались в воскресении Христа, он говорит так: «Когда же все покорить Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Вот это полнота. И к этой полноте мы стали с вами причастны. Свое послание к Коринфянам Павел заканчивает также удивительными словами. Он говорит словами предупреждения и великой любви своей, как апостол. Он сокрушался о том маловерии, о том заблуждении, в котором оказались люди, живущие Коринфян, то есть церковь коринфская. И он говорит: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Давайте скажем нашим русским языком: кто не любит Иисуса, не любит Господа Иисуса Христа, проклят. Страшное слово. Просто страшное слово, братья и сестры. Если, может быть, немножко, знаете, так, ну, перефразировать, можно сказать, апостол говорит: если человек не любит Господа с нежностью, очевидно, он не имеет к нему высшей, так мы скажем, любви, и таким образом вообще не имеет в нем части. Вы представляете, что это такое? То есть в опрометчивости своей мы упоминаем имя о великом Боге, о котором евреи вообще боятся говорят, говорить, и назвали его Яхве. То есть боятся упомянуть. Но именно во Христе открылась эта тайна. Эта тайна, когда мы сегодня из язычников можем так просто говорить и называть Бога Его именем. То, что принадлежит Ему. Поэтому апостол хочет как бы перевести эту фразу, он говорит: ну, очевидно, что вы не имеете к Нему вот этой любви. Тогда имеете ли вы долю или право принадлежать к этой церкви? Вот вопрос. Послание Иоанна. Это не только мысли Павла, это вообще читаешь все послания и поражаешься вот этой прямоте, откровенности и вот этому руководству Духом Святым, чтобы на самом деле верующие острепенулись и не сказали: да слушай, да что здесь такого? Хожу в эту церковь, хожу в эту, поклоняюсь этому Богу или этому Богу. Какая разница? Бог-то один. Так вот, апостолы уводили народ Божий от этого заблуждения, говорили так: всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Вот она, Троица. Вот эта неразрывная связь. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Братья и сестры, как просто. С одной стороны, а как мы видим в себе, нам сложно исполнить это. Мы готовы обнять любого приходящего в Дом Божий, но если он несет какое-то учение, нам непонятно, неизвестное, апостолы хотят сказать: не приветствуйте его как брата, сторонитесь его. Что он пришел? С чем он пришел? Приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Поэтому Господь и сказал о своем народе, что придет время, когда законы мои вложу в сердца ваши. Когда законы мои вложу в сердца ваши. Вот это вот и есть момент рождения свыше, этого вхождения, подхождения к благодати Божией, когда мы вступаем в завет с Господом через святое водное крещение, мы входим. И вот тогда уже отношение церкви к этому человеку совершенно другое. И мы видим по развитию духовному, что такой человек, который является членом церкви, он или растет духовно, или остается в одной плоскости, или возвращается назад, оттуда, откуда вышел. Приступающий учение Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Да будет проклят, говорит апостол Павел. Страшно. Такой человек должен считаться преданным, как мы скажем, анафеме, то есть обреченным на погибель. И предостережение относится к тем, у кого недостаток любви к Господу доказывает, что они погибшие. И добрая нежность выражается по отношению к тем, которые действительно любят Господа и других верующих, братьев и сестер, именно верующих, членов Церкви Христовой. И он эту мысль выражает вот после такого, знаете, вот прямого заявления, он говорит: «Маранафа, Господь грядет, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Братья и сестры, значение этого дня колоссальное, мы применим такое слово. Оно превосходит выше понимания нашего ума. Это вопрос веры и вопрос именно углубления в желание познать вот эту принадлежность этому телу в лице каждого из нас в отдельности. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Да даст нам Господь разумение во всем. Аминь.